большие затраты на малый талант. Дающие, поскольку они видят потенциальный талант во всех людях, не жалеют сил и времени на его раскрытие и оттачивание. Однако эти затраты не всегда окупаются. Одним кандидатам не хватает природной одаренности, другим – страсти, упорства, твердости и целеустремленности. Скендеру однажды пришлось писать более сотни рекомендательных писем для одной студентки, которая хотела продолжить образование по другой специальности. В первый год ей отказали в приеме во всех учебных заведениях, куда она обращалась, но женщина упрямо стремилась перевестись в другое место. И Скендер покорно писал новые и новые рекомендации. Университеты продолжали отказывать. Женщина не уставала ходить, а Скендер — строчить письма. Это продолжалось 3 года подряд. И Скендер, наконец, посоветовал своей бывшей студентке идти по жизни каким-нибудь другим путем. Если бы Скендер был берущим или обменивающим, то, может, он отказался бы от своих усилий раньше, сэкономив время свое и студентки. Не слишком ли усердствуют иные дающие, тратя силы на людей с избытком желаний, но нехваткой способностей? Для того, чтобы разобраться в этом вопросе, лучше всего обратиться к профессиональному баскетболу, где на международном уровне НБА ежегодно проводят отбор игроков для своих команд с помощью так называемого драфта. Покойный Стю Инман запомнился всем как человек, из-за которого были совершены 2 самые досадные ошибки на драфте за всю историю Национальной баскетбольной ассоциации. В 1972 году команда Portland Trail Blazers получила право на первый пик в драфте. Инман отвечал за прием новых игроков и остановил свой выбор на центровом Ларри Мартине, который впоследствии разочаровал всех, заработав в течение 4 сезонов в среднем по 5 очков и сделав по 4 подбора мяча в каждой игре. Отдав предпочтение Мартину, Инман упустил 2 величайших игроков во всей истории НБА. Второй пик в том году был у Боба Макадо, который за свой первый сезон набрал больше очков, чем Мартин за всю свою спортивную карьеру. Макадо получил титул «Новичок года», а 2 года спустя уже стал лучшим игроком НБА. За свою 14-летнюю карьеру Макадо 2 раза завоевывал титул самого результативного игрока. 2 раза был в команде, выигравшей чемпионат, и вошел в состав All-Star. В том же драфте Инман пропустил и Джулиуса Ирвинга, больше известного как Доктор Джей, которого выбрали 12-м. Ирвинг был капитаном команды на 3 чемпионатах, 4 раза завоевывал приз лучшего игрока, 16 раз выступал за All-Star и стал одним из 5 баскетболистов, получивших больше всех очков за всю историю этого вида спорта. Макадо и Ирвинг ныне представлены в зале баскетбольной славы. По прошествии 12 лет, став генеральным менеджером Blazers, Стю Инман получил возможность реабилитироваться. В драфте 1984 года Инман при розыгрыше получил 2-й пик. Он выбрал другого центрального нападающего, Сэма Боуи, великана 7 футов роста, прекрасно подготовленного атлета, подвижного и сноровистого, умевшего одинаково хорошо бросать, обходить соперника, блокировать броски и перехватывать мяч. Но Боуи так и не смог полностью раскрыть свои таланты. После его ухода из профессии канал ESPN назвал этот выбор в 1984 году наихудшим за всю историю североамериканского баскетбола. В 2003 году журнал Sports Illustrated, обложку которого некогда украсила фотография Боуи, назвал его 2-м по значимости провалом драфта в истории НБА. А кто был главным провалом? Ларри Мартин. Выбрав Боуи 2-м пиком, Инман не обратил внимания на бросающего защитника из Северной Каролины по имени Майкл Джордан. В третьем пике Джордана выбрал Чикаго Буллс. Все знают продолжение этой истории. После получения титула «Новичок года» Джордан набрался опыта в 6 чемпионатах, 10 раз становился самым результативным игроком, 11 раз – лучшим игроком, 14 раз попадал в All-Star и в среднем заработал больше очков на бросках и перехвате мяча, чем любой игрок НБА до него. ESPN назвал его лучшим спортсменом Северной Америки 20 века. Инман видел потенциал Джордана, но у Blazers уже имелось два сильных защитника. Команде требовался игрок в центр нападения, поэтому пик был отдан Сэму Боуи. Своим выбором Инман упустил не только Майкла Джордана. Он упустил также и попавших в будущем в зал славы Чарльза Баркли, выбранного 5-м, и Джона Стоктона, выбранного 16-м. Зря, конечно, Инман предпочел Мартина Макаду и Ирвингу, а Боуи — Джордану, Баркли и Стоктону. Но выбор игроков на драфте — это не наука, и даже великие менеджеры и тренеры делают ошибки. Хуже было другое. Blazers вцепилась в выбранных игроков и держала их дольше, чем следовало. Ларри Мартин играл за команду 4 сезона. И к тому моменту, когда от него все же решили избавиться, не имел никакой ценности. Blazers не могла даже обменять его на другого игрока. Так что Мартина отдали условно, для размышлений, в Seattle Supersonics, где с ним попрощались еще до начала сезона. Это был конец баскетбольной карьеры Мартина и обескураживающий результат для Инмана. «Очень неприятная история», — говорил Джек Рамсей, бывший тренером Blazers в последний сезон Мартина, а ныне работающий баскетбольным консультантом на канале ESPN. Ларио просто не умел играть. Он изо всех сил пытался влиться в команду, но у нас не было для него места. Из него не получался нападающий. Он не умел подбирать матч и блокировать броски. Даже при его росте в 6 футов 11 дюймов он совершенно не годился для баскетбола. Та же самая судьба ожидала в Blazers и Сэма Боуи. В 1989 году Боуи, тускло отыгравшего 5 сезонов, наконец отдали в Нью-Джерси Нетс. Почему Blazers так долго держалась за Мартина и Боуи? Стю Инман пользовался репутацией дающего. После выступлений за баскетбольную команду колледжа, проработав несколько лет тренером в средней школе, Инман стал, наконец, главным тренером команды своей «Альма-Матер» Калифорнийского университета Сан-Хосе. В этой роли Стю всегда ставил интересы игроков выше своих собственных. Одним из звездных питомцев Инмана стал Томми Смит, выдающийся спортсмен, пришедший в университет Сан-Хосе для того, чтобы заниматься легкой атлетикой. Он играл одновременно в баскетбол и американский футбол. Учась на первом курсе, Смит заработал больше всех очков за броски и подборы, а на втором курсе стал выступать за университетскую команду, которую тренировал Инман. Однажды Смит пришел к Инману и заявил, что хочет бросить баскетбол и полностью переключиться на легкую атлетику. «Я думал, что он меня убьет», — рассказывал Смит. «Но он меня не убил», — а ответил. «Окей, Том, я все понимаю». Он пожал мне руку, пожелал удачи и сказал, что я могу вернуться в любой миг, если захочу. Счастливейший момент моей жизни. Но это был не самый лучший момент в жизни Инмана. Скорость Смита могла дать большие преимущества для всей баскетбольной команды университета. Несколько лет спустя, в 1968 году, Смит выиграл олимпийскую золотую медаль в беге на 200 метров, установив при этом мировой рекорд. Инман решил поступить так, как было лучше для Смита. Отпустив выдающегося спортсмена, Инман освободил место для более упорных игроков и сделал на них ставку, пусть даже некоторые из них не обладали талантом. Когда к нему попросился худощавый белый игрок по имени Терри Мерфи, Инман с уважением отнесся к его порядочности и трудолюбию и пригласил в команду. Мерфи вспоминает, что был самым худшим из всех, кого когда-либо приходилось тренировать Инману. «За весь год я принес команде всего 4 очка». Несмотря на плохую игру, Инман говорил Мерфи: «Я никогда тебя не выгоню. Ты любишь игру. Ты изо всех сил стараешься, и ты хороший парень». Инман не уставал давать советы любому фанату игры в баскетбол, если тот его об этом просил, говорит Уэйн Томпсон, репортер, писавший о команде Blazers, когда ее руководил Инман. Он ничего не мог с собой поделать. «Обучение человека чему угодно — это самое благодарное занятие на свете», — сказал однажды Инман Томпсону. «Мне безумно нравится выражение лица любого студента, у которого впервые в жизни что-то получилось. Сам процесс обучения доставляет мне огромное удовольствие». Когда у Инмана складывалось благоприятное впечатление о каком-нибудь игроке, не слишком ли много сил он расходовал на других спортсменов, пусть мотивированных и старательных, но у которых в действительности не хватало таланта? В учебной аудитории Си-Джей Скендер мог позволить себе тратить время и силы на всех студентов, проявляющих интерес и волю, он мог учить и наставлять многих в течение учебного года. Напротив, в профессиональном баскетболе и большинстве активно работающих организаций мы сталкиваемся с известными ограничениями. Уделяя внимание кому-то одному, мы упускаем из виду других. Инман решил развить способности к игре у Ларри Мартина и Сэма Боуи. Если бы он был в большей степени берущим, то, скорее всего, он быстро прекратил бы свои попытки и обратил больше внимания на других, более перспективных игроков. Заметив, что Мартин и Боуи не приносят команде никакой пользы, берущий сразу снял бы с себя ответственность за их дальнейшую судьбу. Если бы Инман был обменивающим, он, пожалуй, постарался бы при первой возможности избавиться от плохих игроков. Естественно, при этом обменивающий очень сильно расстроился бы из-за того, что его затраты на обучение и тренировку Мартина и Боуи не окупились и не были по достоинству вознаграждены. Может показаться, что дающим труднее освободиться от балласта. Но в действительности верно как раз противоположное. Оказывается, дающие в наименьшей степени подвержены риску потратить чрезмерные усилия зря. И тот факт, что Стю Инман был дающим, спас его от еще больших ошибок.